«Ну что ж», — начал первый Паклин, — «были в XVIII веке, валяй, теперь прямо в XX. Галушкин такой передовой человек, что его в XIX считать неприлично».
«То он разве тебе известен?» — спросил Нежданов.
«Слухом земля полнится, а сказал я валяй, потому что намерен отправиться вместе с вами».
«Как же так, ведь ты с ним не знаком?»
«Вон он! А с моими переклитками вы разве были знакомы?»
«Да ты нас представил,
а ты меня представь. Тайну вас от меня быть не может, и Галушкин человек широкий. Он, посмотри, еще обрадуется новому лицу. Да и у нас здесь вес просто».
«Да», — проворчал Маркелов, — «люди у вас здесь бесцеремонные». Паклин покачал головою.
«Этого, может быть, на мой счет. Что делать, я этот упрек заслужил? Но знаете ли, что новый мой знакомец? Отложите-ка на время мрачные мысли, которые внушает вам ваш желчный темперамент. А главное...»
«Господин мой новый знакомец», — перебил его с запальчивостью Маркелов, «скажу вам в свою очередь, в виде предостережения, я никогда ни малейшего расположения к шуткам не имел, особливо сегодня.
И почему вам известен мой темперамент?»
Он ударил на последний слог.
«Кажется, мы не так давно в первый раз увидали друг друга».
«Ну, постойте, постойте, не сердитесь и не божитесь. Я и так вам верю», — промолвил Паклин, и, обратившись к Соломине.
«О, вы!» — воскликнул он. «Вы, которого сама прозорливая Фимушка назвала прохладным человеком и в котором точно есть нечто успокоительное. Скажите, имел ли я в мыслях сделать кому-нибудь неприятность или пошутить не кстати? Я только напросился идти с вами к Галушкину, а, впрочем, я существо безобидное. Я не виноват, что у господина Маркелова желтый цвет лица».
Соломин повел сперва одним плечом, потом другим. У него была такая повадка, когда он не тотчас решался отвечать.
«Без сомнения, — промолвил он наконец, — вы, господин Паклин, обиды никому причинить не можете и не желаете. И к господину Галушкину почему же вам не пойти? Мы, я полагаю, там с таким же удовольствием проведем время, как и у ваших родственников, да и с такой же пользой».
Паклин погрозил ему пальцем.
«О, да и вы, я вижу, злой. Однако же ведь вы тоже пойдете к Галушкину?»
«Конечно, пойду. Сегодняшний день у меня и без того пропал».
«Ну так, анавант, маршон, к XX веку, к XX веку, Нежданов, передовой человек, веди!»
«Анавант, маршон, вперед идем!» Французский.
«Хорошо, ступай, да не повторяй своих острот, как бы кто ни подумал, что они у тебя на исходе».
«На вашего брата еще за глаза хватит», — весело возразил Паклин и пустился вперед, как он говорил, не в припрыжку, а в прихромку.
«Призанятный господин», — заметил, идя за ним под руку с Неждановым Соломин. «Коли нас, сохрани бог, сошлют всех в Сибирь, будет кому развлекать нас».
Маркелов шел молча позади всех.
А между тем в доме купца Галушкина были приняты все меры, чтобы задать обед с форсом или с шиком. Сварена была уха, прижирная и прискверная. Заготовлены были разные патишо и фрикасеи. Галушкин, как человек, стоящий на высоте европейского образования, хотя и старовер, придерживался французской кухни. И повара взял из клуба, откуда его выгнали за нечистоплотность. А главное, было припасено и заморожено несколько бутылок шампанского. Хозяин встретил наших молодых людей с свойственными ему неуклюжими ужимками, уторопленным видом да похохатыванием. Очень обрадовался Паклину, как тот и предсказывал, спросил про него: «Ведь наш?» И, не дожидаясь ответа, воскликнул: «Ну, конечно, еще бы!» Потом рассказал, что он сейчас был у этого чудака-губернатора, который все пристает к нему из-за каких-то, черт его знает, благотворительных заведений. И решительно нельзя было понять, чем он, Галушкин, больше доволен, тем ли, что его принимают у губернатора, или же тем, что ему удалось ругнуть его в присутствии молодых передовых людей. Потом он познакомил их с обещанным прозелитом. И кто же оказался этим прозелитом? Тот самый прилизанный чахоточный человечек с кувшинным рыльцем,
который поутру вошел с докладом и которого Галушкин звал Васей, его приказчик. «Не красноречив», — уверял Галушкин, указывая на него всею пятернею, — «но нашему делу всей душою предан». А Вася только кланялся, докраснел, доморгал, доскалил зубы с таким видом, что опять-таки нельзя было понять, что он такое, пошлый ли дурачок или, напротив, всесовершеннейший выжига и плут. «Ну, однако, за стол, господа, за стол!» — золотошил Галушкин. Сели за стол, закусив сперва вплотную. Тотчас после ухи Галушкин велел подать шампанское. Мерзлыми кусками льдистого сала вываливалось оно из горлышка бутылки в подставленные бокалы. «За наше предприятие!» — воскликнул Галушкин, мигая при этом глазом и указывая головой на слугу, как бы давая знать, что в присутствии чужого надо быть осторожным. Прозелит Вася продолжал молчать, и хотя сидел на краешке стула и вообще держался с подобострастием, уже вовсе не свойственным тем убеждениям, которым он, по словам его хозяина, был предан всей душою, но хлопал вино отчаянно. Зато другие все говорили, то есть, собственно, говорил хозяин, да Паклин. Паклин особенно. Нежданов внутренне досадовал, Маркелов злился и негодовал, иначе, но так же сильно, как у Субачевых. Соломин наблюдал. Паклин потешался. Своей бойкой речью он чрезвычайно понравился Галушкину, который и не подозревал того, что этот самый Хромушка то и дело шепчет на ухо сидевшему возле него Нежданову самые злостные замечания насчет его, Галушкина. Он даже полагал, что это малый простой, и что его можно третировать свысока. Оттого-то он ему и понравился, между прочим. Сиди Паклин возле него, он бы давно ткнул его пальцем в ребра или ударил по плечу. Он то и дело кивал ему через стол и мотал головою в его направлении. Но между Неждановым и им восседал, во-первых, Маркелов, это мрачная туча, а там Соломин. Зато Галушкин закатисто смеялся каждому слову Паклина, смеялся на веру, наперед, хлопая себя по животу, выказывая свои синеватые десны. Паклин скоро понял, чего от него требовалось, и начал все бронить. Оно же для него было делом подходящим. Все и всех, и консерваторов, и либералов, и чиновников, и адвокатов, и администраторов, и помещиков, и земцев, и думцев, и Москву, и Петербург. «Да-да-да», — подхватывал Галушкин, — «так-так-так. Вот, например, у нас голова, совершенно осел, тупица непроходимая, я ему говорю и то, а он ничего не понимает, не хуже нашего губернатора». «А ваш губернатор глуп?» — полюбопытствовал Паклин. «Я же вам говорю, осел. Вы не заметили, он хрипит или гнусит?» «Как?» — спросил Галушкин не без недоумения. «Да разве вы не знаете? У нас на Руси важные штатские хрипят, важные военные гнусят в нос, и только самые высокопоставленные сановники и хрипят, и гнусят в одно и то же время». Галушкин захохотал с ревом, даже прослезился. «Да-да», — лепетал он, — «гнусит, гнусит, он военный». «Ах ты, олух», — думал про себя Паклин. «У нас все гнило, где не тронь», — кричал Галушкин немного спустя. «Все, все гнило». «Почтеннейший капитан Андреич», — внушительно замечал Паклин, а сам тихонько говорил Нежданову, что это он все руками разводит, точно сюртук ему под мышками режет. «Почтеннейший капитан Андреич, поверьте мне, тут полумеры ничего не помогут». «Какие полумеры?» — вскричал Галушкин, внезапно переставая смеяться и принимая свирепый вид. «Тут одно, с корнем вон. Васька, пис!» «И то пьюс», — капитан Андреич отвечал приказчик, опрокидывая себе в горло стакан. Галушкин тоже ухнул. «И как только он не лопнет», — шепнул Паклин Нежданову. «Привычка», — отвечал тот. Но не один приказчик пил вино. Понемногу оно разобрало всех, Нежданов, Маркелов, даже Соломин вмешались понемногу в разговор. Сперва как бы с пренебрежением, как бы с досадой против самого себя, что вот, мол, и он не выдерживает характера и пускается толочь воду, Нежданов начал толковать о том, что пора перестать забавляться одними словами, пора действовать, упомянул даже об отысканной почве. И тут же, не замечая, что он себе противоречит, начал требовать, чтобы ему указали те существующие реальные элементы, на которые можно опереться, что он их не видит. В обществе нет сочувствия, в народе нет сознания. Вот тут и бейся. Ему, конечно, не возражали, не потому, что возражать было нечего, но каждый уже начал говорить тоже свое. Маркелов забарабанил глухим и злобным голосом, настойчиво, однообразно. «Не дать не взять, капусту рубит», — заметил Паклин. О чем, собственно, он говорил, не совсем было понятно. Слово «артиллерия» послышалось из его уст в момент затишья. Он, вероятно, вспомнил те недостатки, которые открыл в ее устройстве. Досталось также немцам и адъютантам. Соломин и тот заметил, что есть две манеры выжидать — выжидать и ничего не делать, и выжидать да подвигать дело вперед. «Нам не нужно постепеновцев», — сумрачно проговорил Маркелов. «Постепеновцы до сих пор шли сверху», — заметил Соломин, — «а мы попробуем снизу». «Не нужно, к черту, не нужно», — рьяно подхватывал Галушкин, — «надо разом, разом». «То есть вы хотите в окно прыгнуть?» «И прыгну», — завопил Галушкин, — «прыгну, и Васька прыгнет. Прикажу, прыгнет, а, Васька? Ведь прыгнешь?» Приказчик допил стакан шампанского. «Куда вы, капитан Андреевич, туда и мы. Разве мы рассуждать смеем?»
«А то-то в бараний рог согну».
В скорости наступило то, что на языке пьяниц носит название «столпотворение вавилонского». Поднялся гам и шум великий. Как первые снежинки кружатся, быстро сменяясь и пестрея, еще в теплом осеннем воздухе, так в разгоряченной атмосфере галушкинской столовой завертелись, толкая и тесня друг дружку, всяческие слова. Прогресс, правительство, литература, податной вопрос, церковный вопрос, женский вопрос, судебный вопрос, классицизм, реализм, нигилизм, коммунизм, интернационал, клерикал, либерал, капитал, администрация, организация, ассоциация и даже кристаллизация. Галушкин, казалось, приходил в восторг именно от этого гамма. В нем-то, казалось, и заключалась для него настоящая суть. Он торжествовал. «Знай, мол, наших! Расступись, убью! Капитан Галушкин едет!» Приказчик Вася до того, наконец, нализался, что начал фыркать и говорить в тарелку, и вдруг как бешеный закричал: «Что за дьявол такой прогимназия?» Галушкин внезапно поднялся и, закинув назад свое побагровевшее лицо, на котором к выражению грубого самовластия и торжества странным образом примешивалось выражение другого чувства, похожего на тайный ужас, и даже на трепетание, гаркнул: «Жертвую еще 1000, Васька, тащи!» На что Васька вполголоса ответствовал: «Малина!» А Паклин, весь бледный и в поту, он в последние четверть часа пил не хуже приказчика, Паклин, вскочив с своего места и подняв обе руки над головою, проговорил с расстановкой: «Жертвую!» Он произнес: «Жертвую! О, сквернение святого слова, жертва! Никто не дерзает возвыситься до тебя! Никто не имеет силы исполнить те обязанности, которые ты налагаешь. По крайней мере, никто из нас здесь предстоящих. А этот самодур, этот дрянной мешок, тряхнул своей раздутой тробой, высыпал пригоршню рублей и кричит: «Жертвую!» и требует благодарности. Лаврового венка ожидает, подлец!» Галушкин либо не расслышал, либо не понял того, что сказал Паклин, или, быть может, принял его слова за шутку, потому что еще раз провозгласил: «Да, 1000 рублев!» Что капитан Галушкин сказал, то свято. Он вдруг запустил руку в боковой карман. «Вот они, денежки-то! Нате, рвите! Да помните капитана!» Он, как только приходил в некоторый азарт, говорил о себе, как маленькие дети, в третьем лице. Нежданов подобрал брошенные на залитую скатерть бумажки. Но после этого уже нечего было оставаться, да и поздно становилось. Все встали, взяли шапки и убрались. На вольном воздухе у всех закружились головы, особенно у Паклина. «Ну, куда же мы теперь?» — не без труда проговорил он. «Не знаю, куда вы», — отвечал Соломин, — «а я к себе домой». «На фабрику». «На фабрику». «Теперь ночью, пешком». «Что ж такое, здесь ни волков, ни разбойников нет. А ходить я здоров, ночь-то еще свежее». «Да тут 4 версты. А хоть бы и все 5. До свидания, господа». Соломин застегнулся, надвинул картуз на лоб, закурил сигару и зашагал большими шагами по улице. «А ты куда?» — обратился Паклин к Нежданову. «Я вот к нему». Он указал на Маркелова, который стоял неподвижно, скрестив руки на груди. «У нас здесь и лошади, и экипаж». «Ну, прекрасно. А я, брат, в оазис, к Фомушке да к Фимушке. И знаешь, что я тебе скажу, брат? И там чепуха, и здесь чепуха. Только та чепуха — чепуха 18 века, ближе к русской сути, чем этот 20 век. Прощайте, господа, я пьян, не в защите. Послушайте, что я вам еще скажу. Добрей и лучше моей сестры с Нандулией на свете женщины нет, а вот она и горбатая, и с Нандулией. Не всегда так на свете бывает. А, впрочем, ей след так называться. Вы знаете ли, кто была святая Снандулия? Добродетельная жена, которая ходила по тюрьмам и врачевала раны узникам и больным. Однако прощайте, прощай, Нежданов, жалкий человек, и ты, офицер, бука, прощай. Он поплелся, прихрамывая и пошатываясь, в оазис, а Маркелов вместе с Неждановым отыскали постоялый двор, в котором они оставили свой тарантас, велели заложить лошадей, и полчаса спустя уже катили по большой дороге.